то воскресенье облака сползли с неба на землю, улицы плавились в горячем тумане, так что потели даже градусники на окнах. В разгар жары, когда перевалило за 30, сжимая книгу под мышкой и то и дело утирая пот со лба, я отправился на улицу Кануда, в Атеней, где Барсело назначил мне встречу. Атеней был и до сих пор остается одним из тех уголков Барселоны, где XIX век до сих пор еще не получил извещения о том, что отправлен в отставку. Парадная каменная лестница вела к легким ажурным перекрытиям, галереям и читальным залам, где приметы прогресса, такие как телефон, вечная спешка или часы на запястье, казались футуристским анахронизмом. Привратник, а может, то была всего лишь одетая в униформу статуя, никак не отреагировал на мое появление. Я поднялся на один этаж, благословляя лопасти вентилятора, еле слышно шелестевшего над сомлевшими читателями, которые, похожие на подтаявшие льдинки, дремали на своих книгах и тетрадях. Силуэт дона Густаво Барсело отчетливо вырисовывался на фоне больших стеклянных окон, выходивших во внутренний дворик. Несмотря на почти тропическую жару, букинист был, как всегда, щегольски одет, его монокль поблескивал в полумраке, как монета на дне колодца. Рядом с ним я различил закутанную в белое покрывало фигуру, похожую на заиндевевшего ангела. Заслышав мои шаги, Барсело отыскал меня взглядом и жестом подозвал к себе.
«Ты ведь Даниэль, так?» — спросил он. «Принес книгу?»
Я дважды кивнул в ответ на оба вопроса, присев на стул рядом с Барсело и его загадочной спутницей. На протяжении нескольких минут библиофил все так же безмятежно улыбался, словно вдруг позабыв обо мне. Я уже оставил всякую надежду на то, что он представит меня своей таинственной спутнице в белом. Барсело вел себя так, будто и не догадывался о ее присутствии. Я украдкой посмотрел на нее, избегая напрямую встретиться с ней взглядом. Она глядела куда-то в пространство. Лицо и руки женщины были бледны, почти прозрачны. Черты лица четко очерчены, будто под блестящими черными волосами уверенный резец только что высек из мрамора тонкие линии. Я дал бы ей не больше 20, но что-то в ее движениях, в надломленной позе, так обреченно склоняются до земли ветви ивы, подсказывало, что у нее нет возраста. Казалось, она обречена оставаться юной, словно манекен в витрине роскошного магазина. Я пытался понять, бьется ли пульс в этой лебединой шее, но меня отвлек пристальный взгляд Барсело.
«Ну что же, ты расскажешь мне, где нашел книгу?»
«Я бы это сделал, если бы не поклялся отцу хранить тайну».
«Уж этот мне Сэмпере с его вечными секретами», — сказал Барсело. «Впрочем, нетрудно догадаться. Тебе невероятно повезло, парень. Что называется, нашел иголку в стоге сена. Так ты мне ее покажешь?»
Я передал ему книгу, и Барсело взял ее с великой осторожностью, словно опасаясь сломать хрупкую вещицу.
«Ты, должно быть, ее прочел?»
«Да, сеньор».
«Я тебе даже завидую. Мне всегда казалось, что Каракса надо читать, пока сердце молодо, а разум чист. Знаешь, что это его последний роман?»
«Я не знал».
«А как ты считаешь, Даниэль, сколько экземпляров сейчас в продаже?»
«Наверное, тысячи».
«Ни одного», — уточнил Барсело. «Твой единственный. Остальные книги из тиража сожжены».
«Сожжены?»
Барсело многозначительно улыбнулся и осторожно перелистал страницы, словно поглаживая старинный шелк. Дама в белом неспешно повернулась ко мне. На ее губах дрожала легкая робкая улыбка. Белые, будто мраморные зрачки, глядели в никуда. Я сглотнул. Она была слепа.
«Ты знаком с моей племянницей Кларой?» — спросил Барсело.
Я смог лишь покачать головой, не в силах отвести взгляд от лица фарфоровой куклы с бесцветными глазами. Таких грустных глаз мне еще не доводилось видеть.
«Честно говоря, специалист по Хулиану Караксу Клара. Вот почему я ее сюда привел», — сказал Барселло. «Впрочем, я вот думаю, мне лучше пойти в другой зал, чтобы внимательно изучить сей раритет. А вы пока поговорите, хорошо?»
Я изумленно посмотрел на него. Книжный пират, сделав вид, что не замечает моей растерянности, слегка похлопал меня по спине и удалился, унося книгу под мышкой.
«Знаешь, ты ему понравился», — прозвучал внезапно голос за моей спиной.
Я обернулся и снова увидел ее едва уловимую улыбку. Ее слова были как хрупкое прозрачное стекло. Казалось, оборви я ее на полуфразе, они бы разбились.
«Дядя говорит, что предложил тебе за книгу Каракса неплохие деньги, но ты отказался», — добавила Клара. «Тебе удалось завоевать его уважение». «Хорошо бы», — вздохнул я. Я отметил про себя, что Клара, улыбаясь, склоняет голову и теребит пальцами кольцо с сапфирами.
«Сколько тебе лет?»
— спросила она.
«Почти 11. А вам?»
Клара рассмеялась над моей дерзкой невинностью.
«Я почти вдвое тебя старше, но не настолько стара, чтобы обращаться ко мне на «вы».
«Вы выглядите моложе», — уточнил я, догадываясь, что это лучший способ выйти из неловкой ситуации.
«Ну что же, я тебе верю, поскольку не знаю, как выгляжу», — устало отозвалась она с застывшей на губах улыбкой. «Но если я кажусь молодой, тем более, обращайся ко мне на «ты».
«Как скажете, сеньорита Клара».
Я смотрел на ее легкие руки, сложенные на коленях, на точенную фигуру, угадываемую под складками одежды, на рельеф ее плеч, прозрачную бледность шеи и разрез губ, к которым так хотелось прикоснуться. Прежде мне никогда не доводилось так близко разглядывать женщину, не опасаясь встретиться с нею взглядом.
«Ну, что смотришь?»
— спросила она не без ехидства.
«Ваш дядюшка сказал, что вы специалист по Хулиану Караксу», — попытался выкрутиться я, чувствуя, как внезапно пересохло во рту.
«Дядя скажет что угодно, лишь бы остаться наедине с книгой, в которую он влюбился», — ответила Клара. «Но ты, наверное, спрашиваешь себя, как незрячий может быть специалистом по книгам, не имея возможности их прочитать?»
«Вообще-то я об этом не думал».
«Для неполных 11 ты неплохо врешь. Но смотри, не то станешь таким, как мой дядя».
Опасаясь снова попасть в просак, я ничего не ответил, продолжая изумленно ее разглядывать.
«Давай, двигайся ближе», — сказала она.
«Простите?»
«Не бойся, я тебя не съем».
Я приподнялся со стула и подошел к Кларе. Племянница Барселло протянула ко мне руку, пытаясь изучить меня на ощупь. Стараясь помочь ей, я тоже протянул ей руку. Что-то подсказало мне, чего она от меня хочет, и я провел ее ладонью по своему лицу. Прикосновение ее руки было уверенным, но нежным. Пальцы женщины скользнули по моим щекам и скулам. Я замер, едва дыша. Исследуя мои черты, Клара улыбалась и слегка шевелила губами, еле слышно что-то шепча. Затем прикоснулась к лбу, волосам и векам. Ее указательные и безымянные пальцы медленно очертили рисунок моих губ. От нее пахло корицей. Я сглотнул, чувствуя, как стремительно учащается пульс, и благодаря провидению, что вокруг нет посторонних глаз. Меня так бросило в жар, что от моего лица можно было бы прикурить на расстоянии ладони.